Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу «Откровение». Ростислав Николаевич, мы остановились с вами в прошлой передаче на 13 главе. Да. Откровения. Да. Мы увидели, что мир погрузился во тьму. Произойдут какие-то важные геополитические изменения в обществе, вот, когда духовная и светская власть соединятся. Выйдут определенные указы, когда нельзя будут ни покупать, ни продавать, и будет убиваем всякий, кто не поклонится зверю. Говорится, мы говорили с вами на чертание, на чело и на руку. И создается впечатление, что все, Божьего народа нет. Все подчинилось или все поклонились Антихристу. Но те 14 глава, где Господь показывает нам иной свет, показывает, что есть те 7 тысяч условно, которые не преклонились пред Ваалом. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». Какое значение имеет 14 глава книги Откровения? Какая связь ее с 13 главой?
Именно одна глава вытекает с другой. 12 глава дает самую общую панораму великой борьбы от начала и до конца. Да? Вот, а следующая 13 глава четко показывает персоналии или те силы,
действующие лица,
которые будут задействованы в этой борьбе, эти силы великие, которые поднимутся. Вот, а 14 глава показывает, что Бог предпринимает со своей стороны, чтобы защитить всех, которые на Него надеются и уповают.
То есть, если 13 глава нам показывает о том, как на земле действуют силы против Бога и против Божьего народа, то 14 глава, как я понял, показывает действие Бога по спасению Божьего народа. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах его. И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться всей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернили женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим».
Да. Видите, какая высокая нравственная, духовная характеристика есть у людей, которые живут, как вы сказали, в самую мрачную эпоху человеческой истории.
Время великой скорби, можно
сказать. Да, во время великой скорби, о которой Иисус Христос сказал, какой не было с тех пор, как существуют люди на земле. Значит, ясно описывается, что Бог не оставит человечество без надежды, без духовной силы. Вот. 144 тысячи. В противовес тем, которые получают начертание зверя, получают печать Бога Живого. Mm-hmm. Да? Там мы читаем.
В Откровении, в 7 главе.
Да, в 7 главе. И здесь мы видим их стоящими на горе вместе с Иисусом Христом. Mm-hmm. Вот. То есть они как бы выделены из всего этого.
Написано, имя Отца их на челах записано.
Имя Отца их. Отца нашего Небесного.
Это связано как-то с характером.
Да, бесспорно, потому что имя – это и есть характер Божий. То есть они запечатлены волей Божьей, Его нравственным, духовным законом. Они получили Духа Святого для того, чтобы противостоять темным силам. Своими человеческими силами это абсолютно невозможно.
Здесь сказано, что это те, которые, если мы говорим уже о их характере, сказано, что это те, которые не осквернили женами. Это символическое выражение.
Конечно. Законные жены никого не осквернили. Угу. Да? Вот. Другое дело, что они не осквернились и в духовном отношении.
Сказано, они девственники.
Да, да. В духовном отношении они не осквернились вообще с разными ложными системами, которые тоже в виде жен иной раз представляются в Священном Писании.
То есть это люди, которые сохранили верность. Во время глобального притеснения, где людей заставляют поклоняться Антихристу, мы видим, эти люди сохранили верность, и поэтому представлены таким образом. Сказано также, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Почему они первенцы?
Первенцы, потому что всегда был такой закон в Ветхом Завете, что первый сын или первый плод любого животного и так дальше, который на хозяйстве у людей есть, оно как бы посвящалось Господу. Вот. За них давали выкуп. Вот. Это лучшее, то, что есть, посвящалось Богу. Они первенцы потому, что они на первое место поставили Бога, Отца Небесного, Иисуса Христа, закон Божий, волю Божию в этом греховном мире. Вот. То есть они себя посвятили Господу в том отношении, что они не осквернились с разными грехами этого мира.
Также сказано о том, что в их устах нет лукавства.
Еще это очень сильная характеристика, потому что апостол Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек сильный, могущий соблюсти и тело свое от греха. Больше всего люди погрешают словом, вот, потому что каждый день человек произносит такое количество слов, вот, и бесспорно всякие слова очень легко срываются с уст наших человеческих. Вот. А у них нет лукавства. Это значит, что они говорят истину и не лукавят.
И живут в истине.
И живут в истине. Лукавство – это когда одно выдается, а мысли другие, вот, а дела еще третьи.
Вот. Также сказано, что непорочно пред престолом Божьим. Возможно, у кого-то возникнет сомнение – непорочные. Вот мы все же грешны. Почему же их названы непорочными? Бог на них смотрит и говорит, непорочные, первенцы. Первые стоят у престола.
Да, потому что, как дальше будет сказано, они омыли одежды своей кровью Агнца. То есть они приняли праведность Иисуса Христа. Это очень важный и тонкий момент. Он заключается в том, что когда человек понимает свое недостоинство, то он преимущество отдает чистоте и святости Иисуса Христа. Он видит разницу колоссальную между святостью Божией и своим несовершенством. Вот. Он принимает его, он делает его как предпочтительным для себя. Вот. Он желает это иметь. И поэтому они и непорочны перед Богом, перед престолом Божьим, потому что Христос их оправдал и облег в одежды своей праведности.
Теперь, когда мы узнали характеристику этих людей, то есть они явно будут отличаться от другой группы верующих людей, которые примут начертание на чело и на руку, теперь мы подойдем к самому понятию 144 тысячи. Почему именно такое число?
144 тысячи потому, что это число символическое, скорее всего. Хотя есть две точки зрения. Некоторые предполагают, мы уже говорили с вами, о том, что это буквальное число 144 тысячи. Вот. Но поскольку весь язык и весь контекст главы преимущественно символический, то можно предполагать со всей степенью достоверности, с большой степенью достоверности, что это все-таки символическое число. Раньше, интересно, что это 12 по 12, да?
12 колен?
Да, 12 колен или 12 племен, на которые делился в Ветхом Завете Израиль. Вот. И в каждом вот это было разделено земля на 12 частей, особенно в дни Соломона. Сначала в дни судей это совершилось, а потом Соломон немножко уточнил вот эти регионы, распланировал, и в каждом из 12 регионов мира или его государства было еще 12 районов.
В каждой области, получается, или вот этой провинции было еще 12?
Да. Вот это вот, значит, 12 на 12, 144 вот, района. Это говорит о том, что это полнота, которая учла абсолютно все части этой территории. Но это образный язык. Я думаю, что здесь имеется в виду, что Бог сам для себя, как Бог, знает число спасенных, и это число у него совершенное и полное. Для нас он передает вот таким путем, как здесь описано.
Теперь мы смотрим на само событие. «И услышала голос неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышала я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют как бы новую песнь пред престолом, пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч искупленных из земли. Мы опять видим престол, из 4-5 главы мы видим старцев, мы видим животных, и теперь мы видим пред престолом 144 тысячи. Правильно понимаю?
Во всяком случае, конечно, они предстоят пред Господом. Это... Я бы так еще уточнил, что раз это число символическое, их может быть намного больше. Вот. И слава Богу, что нету здесь такого, ну что ли, лимита, что вот, видите, такая малая группа спасенных, миллионы людей на земле будут переживать опыты, скорби, миллионы людей будут надеяться на Господа. Я полагаю, что... В данном случае Бог ведает совершенное число, сколько их будет всех. Вот.
Возвращаясь к событию, что это происходит? Это момент уже после пришествия Иисуса Христа. Это народ уже стоит перед престолом действительно Бога. Или это еще время скорби? Вот. Они поют песнь. Вот у нас очень много вопросов. Что это все означает?
Здесь как раз подчеркивается песнь Моисея и раба Божия и Агнца, да? Есть это? Или это будет в 16?
В 16 они поют новую песню. Да, они поют новую песню.
Новую песню. Это песня и переживание их опыта. Вот,
которые... Песни в Израиле пели в связи с чем всегда?
Ну, когда победа праздновалась, когда народ Божий перешел через Черное море, да, когда за ним была погоня, когда они поднялись на скалу, эту там, на другом берегу, и они действительно воспели славу Господу за избавление, дивное избавление, которое явно они воспринимали как руку Божью, которая была к ним простерта.
Это можно сделать вывод, что это песня избавления.
Песня избавления и песня победы в конечном счете будет.
То есть народ одержал победу. Это происходит событие после пришествия Христа.
То есть в конечном счете эта символическая сцена показывает, что вот участь от тех, которые печать Божию получили, это будет победоносная участь, навеки победоносная. Здесь она помещена в такую, в 14 главу, и мы дальше будем читать и увидим снова события на земле, которые происходят.
Это небесная панорама, да?
Да.
Небесная перспектива.
Да. Как часто Бог в Откровении делает так же, как здесь. Вот. Идет описание тревожных событий, да, и он выделяет какой-то фрагмент из Откровения, в Откровении и говорит о торжестве, в конечном счете, добра Бога и народа Божия. Да? Несколько раз это. Это нужно для того, чтобы показать, что вот эти темные волны, которые поднимаются все выше и выше, они все равно не захлестнут и не победят дело Божие на земле. Будет победоносным в конце концов. То есть это каждый раз как бы импульс надежды дается через всю вот эту панораму великой борьбы.
Можно ли сказать, что Бог дает это видение для народа, который будет переживать время скорби, чтобы вот как ободрение, что вот во время, ну, наверное, невероятных гонений, которые не было со дня сотворения мира, как говорил Христос, которые, наверное, неведомы до конца нам еще, вот мы не можем осмыслить или охватить разумом все то, что будет происходить, Господь дает надежду людям, чтобы они не поклонились. Вот как юноши, которые в Даниила в 3 главе, мы увидим истукану, должны были золотому поклониться, которые должны смотреть как бы вот видимым взором в будущее, что Бог обещает победу, даст эту победу. И поэтому эти слова являются таким ободрением для нас и для тех, кто будет проходить это время скорби.
Да. Я думаю, да.
И теперь мы подходим к вести, которая звучит в 14 книге Откровения. «И увидел я другого ангела». Меняется картина. «И увидел другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу». Мы видим, 14 глава – это не хронология, не по порядку здесь поставлено событие.
Вот, да. Господь... Но направленность идет.
Но есть одна своя направленность. Да. Да? Что это за особая весть? Мы видим ангел, который летит посредине неба. То есть мы видим символы посредине неба. Что это означает?
Это всеохватывающая проповедь, которая происходит на таком уровне, когда все человечество написано всякому племени, колену, народу и языку. Это не та идущая через века медленно проповедь, которая в одной стране задушили, проповедуется в другой, на одном континенте говорится Евангелие, на другом нет. Здесь говорится о именно всеохватывающей проповеди Евангелия, последней проповеди Евангелия. Как сказано, будет проповедано всем народам, Христос сказал, тогда придет конец. Вот это действительно Евангелие, победоносно шествующее по всему миру.
То есть Евангелие, которое будет проповедоваться, наверное, накануне пришествия Христа с особой силой.
Да, бесспорно. Бесспорно. Дело Божие на земле не может закончиться очень так на таких слабых тонах. Хотя, конечно же, гонения будут очень сильные на народ Божий. Но все-таки та правда вечная, которая вложена им, то вечное Евангелие, которое они проповедуют, оно неистребимо в конечном счете.
Можно ли, говоря о силе, провести параллель с Иаилем, где Господь обещает ранний и поздний дождь, что в последнее время народ будет иметь особую силу проповеди Евангелия?
Без Бога, без Духа Святого в этом мире вообще разобраться невозможно. Жизнь чересчур сложна. Мы и в маленьких вещах путаемся, и иной раз не понимаем. А понимать великую борьбу между добром и злом, и все время выравнивать свой духовный курс по направлению к Богу, это можно только тогда, когда дается Дух Святой. И народ Божий будет чувствовать вот эту нужду именно в водительстве свыше. Не просто своим... Мы вот сейчас, когда мы живем в этом мире, мы верующие и все другие, вот, мы в основном руководствуемся вот своей оперативной памятью, своим активным волевым решением и так далее.
Нашими ограниченными возможностями.
Да, и так и рассуждаем, видим все. И нам кажется, что мы решаем какие-то проблемы свои и чужие. Вот. Но жизнь становится все более сложной, запутанной. И в конце времени без водительства Духа Святого невозможно будет принимать правильные решения даже. И можно правильное ли... понимание, правильные действия. Все это будет результат сотрудничества, живого сотрудничества человеческой личности с божественной личностью. И осуществлять это будет Дух Святой.
Можно ли сказать, что появление вот этого ангела или трех ангелов, которые мы будем изучать, это является альтернативой Бога? Ведь движение ангелов охватит всю землю, как бы глобально, как альтернатива тому, что Антихрист также всю землю, поклонится все народы, племена и языки, что это альтернативное движение, которое противодействует силе.
Я думаю, что вы очень хорошо подняли этот вопрос. Именно это я всегда и говорю, что вот в 13 и в 14 главе описывается эпоха глобального единения человечества. Здесь говорится о всем человечестве, о всяком племени, колене, народе и языке. И враг старается наложить на всякое племя, народ и язык свою печать. И с другой стороны, Бог дает всякому племени, народу и языку, и колену, как там говорится, всякому человеку свою проповедь во всем мире. Вот это два больших глобальных процесса, противоположных процессов. Но они охватывают все человечество.
Еще, возможно, для читателя, который не сталкивался с адвентистской вестью, возможно, кто-то предположит, что вот Бог пошлет ангелов, которые вот человечество настолько стало слабо или немощно в своей проповеди Евангелия, что Бог посылает ангелов. Действительно ли это буквальные ангелы?
Ангелы, конечно же, присутствуют Божьи, но дело это выполняют люди на земле. Они объединяются с божественными. И ангелы помогают им и защищают их, дают направленность этим событиям. Вот поэтому ангельские силы и человеческие в этом великом деле должны объединиться.
Чтобы нести эту весть.
Да, конечно. Но ангелы невидимы. Хотя они активнейшим образом защищают всякого человека, который доверяется им. И без их охраны мы тоже не можем быть в безопасности, потому что мы живем на поле, на котором ходит враг рода человеческого и старается поглотить всех, как лев.
Современное христианство, когда говорит о последнем времени, то представляет антихриста, это как некую антихристовую силу языческую, которая противостоит христианству. Читая книгу Откровения, мы видим, что наоборот, будет два христианских лагеря, два христианских мира. Сказано, что один христианский лагерь будет проповедовать вечное Евангелие. Неужели второй лагерь не проповедует Евангелие? В чем разница? Почему Господь делает акцент «вечное Евангелие»?
Вопрос этот очень уместный. Я хочу сказать,
что... Да, и в чем разница тогда?
Вечное Евангелие именно тем отличается, что оно учитывает ту тайну, которую Бог от начала положил в своем совете между Отцом и Сыном и Духом Святым. Когда было принято решение о создании мира, вот, и причем создание человека со свободным выбором, может он так выбрать, может так, свободной волей, вот, Бог понимал, что в этом случае возможны уклонения. Угу. Вот, творение, созданное как личность, которая выбирает, решает сама, оно может избрать что-то не то, что угодно Богу. Хотя Бог показал, что ему угодно и что ему не угодно. И поэтому было принято Богом решение до создания мира, что Иисус Христос, вторая личность Божества, она берет на себя ответственность за сотворенный мир. И в случае грехопадения Иисус Христос своей жизнью застрахует свое творение. То есть Он умрет за грех человеческий, чтобы дать возможность снова вернуться к истине. Вот это вот основная идея вечного Евангелия – это жертва Иисуса Христа за человека или за любое существо, которое согрешит. В данном случае, поскольку грех произошел на нашей земле, Иисус Христос стал поручителем нашим, поручителем завета, жертвой за грехи наши. То есть вот это великое предвечная идея, которая была у Бога, или решение, оно получило свое воплощение в конкретной земной истории, когда Христос пришел на нашу землю. И поэтому оно называется вечным Евангелием. Еще можно сказать и потому, что замысел был вечный, предвечный даже у Бога, о спасении человека. Вот, он не родился как бы после, как аварийная ситуация возникла, внезапно. И теперь что мы будем предпринимать? Внезапно. Да, вот, Бог предвидел это. И он дал возможность, несмотря на то, что он понимал, что человеческие существа когда-то распнут Сына Божия, он все равно пошел на то, чтобы создать человеческие существа, чтобы дать людям жизнь. Это непостижимая любовь. Когда у нас рождается ребенок, мы же всегда верим, что он будет тем, кто будет нас поддерживать, который будет продолжателем нашего рода и так дальше. Никогда никто не думает, ага, вот родился мой убийца. Да? А Христос видел, что он творит человека, но когда-то руки человеческие распнут его. И он, несмотря на это, пошел, потому что любовь его была самоотверженной, вечной. И вот это и есть вечное Евангелие, которое раскрывает высшую степень божественной любви. Она не может быть сочтена во времени. И она никогда не будет исчерпана. Она будет изучаться на протяжении веков, бесконечной вечности, потому что она неисчерпаема по своей глубине.
Можно ли сказать,
это
что...
Это вечное Евангелие.
И Евангелие проповедует также и полное подчинение Господу.
Да.
Преобразование жизни, подчинение Его воле, Его закону.
Дальше мы увидим об этом.
Да. Еще хотел бы спросить о том, что можно ли провести в некую параллель с вестью этих ангелов, трехангельской вестью, с вестью Ноя перед потопом, как вот заключительный аккорд или последний призыв людей переосмыслить свою жизнь и сделать правильный выбор.
Да, бесспорно. для всякого времени существуют свои пределы. И на нашей планете зло, согласно Священному Писанию, не будет вечно. Есть определенные пределы. Вот, оно достигает определенного эпогея, оно становится крайне опасным для всей Вселенной, вот, но оно не представляет больше тайны ни для людей, ни для мирожителей, ни для ангелов. Сначала это была тайна, что-то доброе подавал, как будто бы враг рода человеческого, обманывал, обольщал. В конце времени вся Вселенная увидит, что зло больше не является тайной. Оно не будет привлекательным ни для одного человека. Все будут понимать, что это негодное дело воевать с Богом, нарушать Его заповеди. Но только одни будут исполнены Духа Святого, а другие, хоть и будут понимать, что это зло, но они уже перешли через черту, где действует благодать Божия.
Мы видим, что это последняя весть, где Господь умоляет людей одуматься, вернуться и спастись, чтобы не погиб каждый человек. Да. Благодарим вас, Ростислав Николаевич. Благодарны нашим телезрителям, что вы были вместе с нами. В следующих передачах мы продолжим исследовать 14 главу Откровения и весть трех ангелов. Будьте с нами. Божьих вам благословений.
Жовтня о 7 годині та з повтором о 9:30 дивіться нову програму «Ранок надії». Розпочніть день з дослідження Божого Слова. Готуючи сніданок, поспішаючи на роботу чи просто збираючись до школи, знайдіть час поглянути на світ та історію очима Біблії. Ви маєте можливість переглянути програму в інтернеті тоді, коли вам буде зручно. Моліться та наближуйтесь до Бога разом з ведучими та гостями нашої програми. Почніть ранок з надією!
Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами.